кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Мария Меркулова. Здравствуйте. Главные экономические новости и события дня разбираем в эфире «Радио Спутник» вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАН ХИКС. Эмиль Мартиросян с нами на связи. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эмиль Георгиевич, давайте начнем вот с чего. В ЦБ сообщили, что рассматривают повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в диапазоне от 0,25 до 1% пункта. Это Эльвира Набиуллина, глава ЦБ об этом сказала. Зачем это нужно делать, как вы считаете, сейчас в нынешних экономических реалиях российских?
Ну, данное решение, оно скорее более тактическое, да, решение, поскольку ставка спускалась, и ресурсы, денежные средства, финансовые ресурсы становились более доступными для коммерческих банков. Сегодня есть такой элемент, такой не очень позитивный, то, что коммерческие банки просят продлить или отсрочить сроки погашения выданных им кредитов. Ну, это по цепочке связано с тем, что сократился возврат выданных кредитов, погашение кредитов со стороны бизнеса. И с целью не раздувания вот этого кома, я думаю, что Центральный банк будет принимать решение по увеличению ставки. То есть в данном случае речь идет о том, чтобы нормализовать ситуацию с возвратом кредитов от бизнеса.
А тогда какой оптимальным был бы шаг, вот этот повышение, в диапазоне от 0,25 до 1?
Ну, я думаю, что оптимальным это было бы, на мой взгляд, 0,5%, то есть доведение до 5,75%. С перспективой до 6, ну, в пределах еще 3 месяцев. Но в данном случае Центральный банк смотрит за структурой выданных кредитов, чтобы плохие кредиты, ну, вошли в категорию, ну, не более, там, 10%. Сейчас этот показатель намного больше. Поэтому, я думаю, 5,75 с перспективой 6, я думаю, это в районе октября.
Все более
уровень плохих кредитов,
да?
Угу. Да, уйдет в категорию до 10%, соответственно, мы получим опять снижение ставки.
Также Эльвира Набиуллина связывает, вот комментируя эту новость о том, что будет, скорее всего, повышение ключевой ставки, говорит следующее, увязывает это с инфляцией и говорит, мы видим разрыв между сильным спросом, превышающим рост предложения, и этот разрыв создает дополнительное инфляционное давление в комбинации вместе с незаякоренными инфляционными ожиданиями. Это может обеспечить необходимость более быстрой нейтрализации денежно-кредитной политики. А можем мы для наших с вами слушателей сейчас, Эмиль Георгиевич, расшифровать вот эту фразу?
Вопрос заключается в том, что инфляция – это разница между денежной массой и объемом товаров и услуг, которые находятся в режиме потребления. Ну, грубо говоря, экономика выпустила 100 рублей, товаров и услуг на 100 рублей, а денежной массы в экономике 120 рублей. Да? То есть мы имеем расхождение между ликвидом и товарами. Это, конечно же, разгоняет инфляцию ввиду того, что ЦБ и печатал денежные средства, и получал дополнительные доходы от вложений в ценные бумаги, бирж и так далее. Но при этом объемы производства, они сокращались. Мы знаем, что ВВП в России в прошлом году в пандемии демонстрировал торможение и сокращение. Угу. Поэтому де-факто выпущено меньше товаров при увеличении ликвидной денежной массы. Теперь, чтобы они вошли в равновесие, нужно увеличить выпуск товаров, их потребление, конечно,
да.
И, во-вторых, сократить эту денежную массу. Вот об этом и идет речь, чтобы, грубо говоря, на 100 рублей выпущенных товаров приходилось 100 рублей денежных средств, которые находятся в обращении в экономике.
Ага. И как это скажется на нас с вами, на нашем кошельке с вами и на кошельках всех россиян, кто будет покупать что-либо, вообще любые товары в России?
Инфляция будет. Мы не наблюдаем дефляционных моментов, когда товары превышают деньги. Поэтому сократить денежную массу ровно до уровня товаров и услуг, ну, на моем опыте истории я не видел, чтобы такая практика была. Скорее всего, вот инфляция в рамках 4-5-6% заявленная, она будет обеспечена. Просто для того, чтобы эта инфляция не выросла до 10 и более процентов, вот заявленные механизмы, средства были озвучены
Центральным банком. И будут применяться.
Угу. Да,
хорошо.
Да,
Эмиль Георгиевич, вторая история. история. Мосбиржа сообщает, что объем средней сделки на фондовом рынке снижается уже несколько лет подряд. В 2019 году 90 тысяч рублей, 36 тысяч рублей в текущем. Ну и как бы это все, естественно, на фоне притока большого количества частных инвесторов, физлиц.
Совершенно верно, да. Но здесь есть другой тренд, о котором практически никто не говорит. Действительно сокращается средняя стоимость сделки, при том, что объем сделок растет, но есть очень важный элемент. Элемент того, что так называемые серийные игроки, те, которые играют на бирже долго, часто и постоянно, они стали уходить из ценных бумаг и уставных капиталов в активы. Проще говоря, вместо того, чтобы купить там 1% какой-то компании, эти инвесторы покупают физические активы. То есть технологии, торговые марки, земельные участки, оборудование и так далее. То есть то, что можно потратить.
Да.
Да. И вот эта трансформация капитала из, значит, уставных капиталов, из ценных бумаг, из долей в активы, она наблюдается уже последние 7 лет. И я думаю, что средний размер сделки, конечно, падает под давлением этого фактора. То есть сегодня инвесторы, которые играли всегда с уставными капиталами, инвестировали в доли в компании, они понимают, что это очень большой риск, потому что, инвестируя в долю компании, они принимают все риски этой компании. Но, по сути, им нужны конкретные активы. Поэтому вот эта фокусность означает, что чтобы купить, грубо говоря, технологию, не надо инвестировать во всю компанию. Нужно купить эту технологию. И поэтому вот сегодня создаются вторые биржи, прототипы вот сегодняшних современных бирж, но биржи обращения активов. И поэтому я думаю, что количество сделок все равно будет расти, но объем сделок, то есть объем на каждую сделку, он будет падать. Ввиду вот этого тренда, он не только российский, он вообще общемировой тренд. И, конечно же, инвесторам интереснее уходить в прямой физический актив, нежели разбираться с ответственностью и обязательствами юридического лица, компании,
собой,
ее структуры,
да.
персонала и так далее. Да.
Само собой. Еще одна любопытная тенденция, сообщают тоже на Мосбирже, что в 2020 году клиентами брокеров среди россиян стали более 5 миллионов человек, а в первом квартале 2021 года еще на 29% общее число частных инвесторов выросло до 12,7 миллионов человек. А что это так вдруг россияне ломанулись-то?
Три аспекта. Первый аспект – это в целом повышение биржевой грамотности игроков рынка. Второе – очень интересный тренд – это замещающий тренд безработицу. Вопрос в том, что очень большое количество среднего и высшего персонала, который теряет работу, имеет накопленные средства. И после неуспешных 3-6 месяцев поиска работы принимает решение либо уходить в собственный проект, либо играть на бирже. И вот этот элемент вообще в мире, активность населения, на бирже рассматривается как антитренд, зеркальный тренд безработицы. Третий элемент – то, что на сегодняшний день в целом выросло гарантированное участие брокеров в операциях. Мы знаем сегодня очень много брокерских компаний, инвестфондов, которые гарантируют безубыточность на вложение капитала, то есть страхуют вложение. Поэтому в целом предприниматели, которые имеют такую возможность, конечно же, они безрисково входят в ценные бумаги, понимают, что если будет рост, я получу купон, если ценная бумага упадет, то я имею страховку, которую мне выплатит инвестфонд.
Хорошо, Эмиль Георгиевич, и последняя новость. Новый ГОСТ разработан на хлебопекарную продукцию в России, и теперь Российский союз пекарей говорит, что это может очень сильно ударить по производству, это может вырасти цена на хлеб из-за этого. Общие сложности и издержки могут составить почти 22,5 миллиарда рублей, издержки отрасли могут лишиться, мол, они даже льгот на НДС в 10%, потому что формулировки в этом новом ГОСТе таковы, что, мол, термины некоторые, их нету, например, в налоговом кодексе, но они есть в этом ГОСТе. Ваш прогноз, то есть может ли ГОСТ быть отменен или пересмотрен, и в данном случае не спекулируют ли сами пекари тем, что вот если мы будем соблюдать новые требования, цена станет выше?
Я думаю, что, ну, во-первых, ГОСТ имеет два тренда. Первый тренд – это натурализация. В принципе, российские ГОСТы, они идут по пути мировых ГОСТов, мировых ТУ, по натурализации, то есть содержание натуральных составляющих в ключевых продуктах питания. Это первый элемент, и, конечно, например,
да, здесь тоже мотивация
вещи
для нового ГОСТа – это чтобы защитить россиян от некачественной продукции, само собой, которая имитирует хлеб, скажем.
имитируют. Вот именно борьба с так называемыми улучшителями. Это мировой тренд, и российский в том числе в рамках ГОСТа. Когда запрещаются улучшители, то возрастает себестоимость, безусловно, потому что используются натуральные ингредиенты. Но это не вопрос себестоимости, потому что вопрос себестоимости – это один вопрос, а вопрос второй – это постоянные расходы производителей хлеба. Вот над этим им нужно задуматься, а не почему используют не натуральное сырье, потому что очень высокие расходы на персонал, ну, постоянные расходы, да? Поэтому это есть следствие вот этого элемента. И второй момент. ГОСТ принимает очень прозрачную схему входа сырья и выхода продукта. То есть, таким образом создается дополнительный элемент контроля для налоговой службы. Конечно, отрасль еще в недавнем времени нуждалась, ну, в приведении в порядок, особенно в части закупок. Очень многие производители закупали сырье, скажем так, таким кустарным образом. В рамках нового ГОСТа там есть и прописывается, что используется только определенные сорта муки.
Хлеб подорожает, Эмиль Георгиевич.
Он подорожает в том случае, если компании не найдут решение по борьбе со своими постоянными затратами. Мой прогноз, что он, конечно, подорожает, потому что постоянными расходами бороться практически невозможно или сложно. Я думаю, да.
Ну что же, поживем, увидим. Впрочем, с другой стороны, это не будет какой-то большой новостью для россиян. Ну, в том смысле, что что-то подорожало. Эмиль Георгиевич, вам спасибо большое.
Спасибо большое, да.
Это был Эмиль Мартиросян, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАН ХИКС.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.